нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 24 октября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Правительство замораживает цены на продукты питания по всей стране. Министр обороны США в Чехии. Эксклюзивное интервью нашей радиостанции. Городская тема. Автовладельцы против сотрудников ГИБДД, берущих взятки. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня, как ожидается, на федеральном уровне будет заключено соглашение между правительством страны и представителями крупных торговых сетей о замораживании цен на продукты питания. Частично это уже сделано в некоторых регионах, власти рост цен остановили, а, например, в Саранске цены удалось даже искусственно снизить после переговоров с предпринимателями, рассказывает наш саранский репортер Игорь Телин.
Местные власти понимают, что подорожание продуктов питания не только социальный фактор, но и политический. Оно происходит накануне выборов. Так что их реакция была весьма быстрой, рассказывает вице-премьер мордовского правительства Михаил Сизганов.
Было принято соответствующее постановление, в котором было рекомендовано производителям, переработчикам и торговле предельные уровни рентабельности для каждого вида переработки молока вплоть до введения молочных продуктов до конечного потребителя.
Таким образом, удалось снизить цену подорожавшего молока. Снижение составило 5-6 рублей за литровый пакет, четверть стоимости. Сумма весьма значительная для производителей и торгующих организаций.
Мы нашли понимание и со стороны торговли, и со стороны переработчиков, и со стороны производителей.
Публично никакого ропота и демаршей со стороны производителей и торговцев не последовало, что лишний раз подтвердило факт. Мордовские власти умеют уговаривать.
Это добрая воля всех тех, кто завязан сегодня на такой важнейшей сфере, как обеспечение продуктами первой необходимости населения республики.
Хотя в частных беседах представители торгующих организаций признают, что наценка, которую их обязали применять, не компенсирует стоимости транспортных расходов. В республике снизили и зафиксировали цены именно на молоко и хлеб. Стоимость же масла, творога и сыров местного производства выросла почти на 20%. И сейчас власти требуют снизить ее.
Мы тоже планируем, может быть, понизить цены на наши продукты,
рассказал представитель одного из республиканских масло-сыр-заводов. Рост стоимости сыров и сливочного масла, по его словам, объективный фактор.
Выросла просто цена на сырье. Она, скорее всего, же выросла опять из-за цен на то же зерно.
Есть еще одна проблема, которую предстоит решать местным властям. В соседних регионах стоимость молочных продуктов значительно выше. Так что есть угроза вывоза более дешевой мордовской продукции за пределы республики. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прокомментировать ситуацию мы попросили Павла Медведева, депутата Государственной Думы России. Насколько хороша эта мера искусственно останавливать рост цен? Такое, скажем, государственное регулирование экономики.
Вы знаете, я много комментариев по этому поводу слышал, и они парадоксальные. Экономисты говорят, что так поступать нельзя, потому что некоторое время цены будут стабильные, а потом они все равно выскочат на тот уровень, на который их загоняет рынок. Спрашивается, какая альтернатива? Позволить им сейчас выскочить на тот уровень, на который загоняет рынок, и не дать возможности хоть немножечко пожить на те зарплаты, которые получают наименее обеспеченные люди, на те пенсии, которые получают наши пенсионеры, все-таки что-то иметь, возможность что-то купить. Если бы это была единственная мера, наверное, бы я к ней отнесся очень скептически. А так только я слегка скептически к ней отношусь. Дело в том, что параллельно это принимается значительно более кардинальные меры. Например, импортная пошлина уменьшена очень существенно на самые простые товары, на молочные, на молоко, молочные продукты с 15% до 5%. Я, честно говоря, до нуля бы снизил, но вот правительство считает, что до 5% надо ее снизить. Экспортные пошлины на зерно повышаются. Дело в том, что сейчас огромная разница в ценах на зерно внутри нашей страны и за границей. Больше, чем в полтора раза разница. Конечно, огромный соблазн вывозить зерно за границу. Но вот пошлина сделает этот вывоз не таким выгодным, и поэтому поток зерна за границу будет не таким мощным. Но если удастся договориться, действительно правительство пытается договориться с крупными торговыми сетями, если удастся договориться до того, что крупные сети будут наценку на самые основные товары держать на постоянном уровне, на низком уровне, дело в том, что договорятся-то не с сельхозпроизводителями, а с продавцами. И сельхозпроизводители будут продавать по той цене, по которой они хотят, по которой у них будут покупать. Я думаю, что эта мера, ну, как минимум, не опасная.
Да, но все равно говорят, что как раз это может привести, например, к дефициту продуктов на полках магазинов.
А вот это да, вот принципиально это возможно. Но если правительство будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, и быстро реагировать, то, может быть, и дефицита не будет. Ну, кроме того, механизм договоренности такой, сети берут, по-видимому, на себя обязательство зарабатывать на других, на более дорогих продуктах, а на эти продукты держать низкую наценку, ну, для того, чтобы бедные люди имели возможность хоть что-то купить. Черную икру они купить, ясно, не могут, но вот сделать надо так, чтобы они хотя бы молоко могли покупать. Тем временем, предполагается несколько повысить доходы малообеспеченных людей. Ну, например, московское правительство пенсионерам в ноябре выплатит по 500 рублей. Ну, это очень мало, но намного лучше, чем ничего. С декабря все пенсионеры получат добавку в 300 рублей к своим пенсиям. Опять-таки, это мало, но намного лучше, чем ничего.
В эфире «Радио Свобода» был Павел Медведев, депутат Государственной Думы России, первый заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Мы говорили о замораживании цен на продукты питания в России в целом. Сегодня, как ожидается, может быть принято такое решение. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «бицепского маньяка». Руководство Турции обсудит меры против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. США ужесточают надзор над деятельностью американских охранных компаний, работающих в Ираке. На севере Китая из-за обвала породы на угольной шахте погибли 12 человек. В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, эвакуировано около миллиона человек. Американский космический корабль «Discovery» отправился к МКС. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня двухдневную неформальную встречу в Нидерландах. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Назову некоторые его темы. Новый перевод романа «Война и мир». Как читают Толстого американцы. Фильм Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». Джентрификация, как это делают в Нью-Йорке. И музыкальная полка Соломона Волкова. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9». Время обзора прессы. И всегда приятно видеть в студии мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. А мне очень приятно к вам присоединиться.
Спасибо. Что же сегодня на первых полосах? Выборы. Какую тему вы выбрали?
Выборы, это не выбрали я выбрала. Выборы. Я выбрала выборы, а главное, что их выбрали наши пишущие коллеги. Очень много публикаций на эту тему и на первых полосах, и дальше, и комментариев масса, и курьезных публикаций в том числе. Ну вот, например, «Коммерсанту» стало известно, что вчера президиум Генсовета «Единой России» принял решение направить региональным отделениям письмо с рекомендацией приостановить прием граждан в партию. По словам первого замглавы штаба «Единой России» Андрея Воробьева, за полмесяца, прошедших после того, как Владимир Путин возглавил предвыборный список партии, заявлений на вступление оказалось в два раза больше, чем за обычно бывает за месяц. Именно этим объясняется решение президиума. Нам не хотелось бы торопиться с приемом новых членов. После того, как лидер страны возглавил список, мы обязаны скрупулезно отбирать самых достойных, сказал господин Воробьев. При этом «Коммерсант» отмечает, что в последнее время участились сигналы с мест о том, что целые коллективы принуждают к массовому вступлению в партию. Значит, как комментируется вот это вот решение? Возможно, решение приостановить неконтролируемый рост партии принято с целью лишить козыри оппонентов, которые доказывают, что «Единая Россия» — это партия начальников и строится в принудительно-приказном порядке. Но с другой точки зрения, вот источник «Коммерсанта» в «Единой России» объясняет это желанием руководства единороссов, что желанием отодвинуть политиков-карьеристов, которые после сближения с партией захотят повысить в ней свое влияние после того, как с партией сблизился президент страны. Вот такая публикация. В «Ведомости» в их распоряжении оказалась памятка агитатору «Единой России» с кратким перечнем тезисов общения с избирателями. Агитатор должен отмечать, что более половины россиян, это я цитирую, более половины россиян хотят, чтобы Путин остался на третий срок. Напоминать, что по Конституции можно быть президентом только два срока, а Путин менять Конституцию не хочет. Поэтому сегодня важно всем народам поддержать Путина и его курс. Поэтому выборы 2 декабря превращаются в референдум о всенародной поддержке Путина и его курса. Ну, вот «Ведомости» пишут, что тем самым очень повышается рейтинг партии, логика референдума, ибо с 47%, на которые можно было рассчитывать, можно будет теперь поднять планку до 72%. Ну и такой исход возможных выборов выгоден как самой партии, так и Владимиру Путину, поскольку у него тем самым появляется нелегитимная, но фактическая неприкосновенность в случае претензий со стороны преемника, ибо у его преемника на президентских выборах ясно будет, что низший результат, чем у партии «Единая Россия» в связке с Владимиром Путиным.
Валерия, есть еще одна тема. Олимпийский Сочи сегодня неожиданно появился на первых полосах.
Да, совершенно верно. Тут два момента. Вот об обоих из них пишет газета «Время новостей». В Сочи, во-первых, началось принудительное выселение людей из домов, которые находятся в районе будущей олимпийской застройки. Вчера утром в Адлерском районе, в Имеретинской низменности, где планируется разместить олимпийские объекты, судебные приставы начали принудительное выселение людей, проживающих в двух домах. Между тем, 22 октября экологам удалось добиться судебного решения, ставящего под сомнение законность строительства некоторых объектов инфраструктуры для игр. А вот подробнее об этом пишет газета «Коммерсант». Майкопский городской суд удовлетворил иск сопредседателя Международного социально-экологического союза Валерия Бриниха, признав незаконным приказ Минприроды годичной давности, в соответствии с которым около 10 тысяч гектаров в Сочинского национального парка были лишены статуса зон строгой охраны.
Спасибо, Валерия. Таковы обзоры, темы обзора газет на Радио Свобода. Газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. Рядом со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Утро доброе, коллега.
Начнете с футбола.
Начну и закончу футболом, поскольку у нас предельно мало времени, естественно, но Лига чемпионов и, естественно, матч, очередной матч ЦСКА на своем поле. Армейский клуб потерпел поражение от миланского Интера 1-2 и вновь, как в случае с турецким Фенербахче, не смог удержать победный счет по ходу матча. Тогда была ничья 2-2, ну а теперь Жо отличился в первом тайме, армейский клуб повел, но затем во второй половине встречи Креспо и Самуэль обеспечили Интеру победу в этой встрече. И в активе ЦСКА остается одно единственное очко и весьма призрачные шансы на выход из группы, даже, возможно, на третье место, поскольку во втором матче в этой группе в Эйнтховене местный ПСВ и Фенербахче сыграли в ничью 0-0. У Интера стало 6 очков, у Фенербахче 5, в активе Эйнтховена 4 и у ЦСКА повторю еще раз, одно очко. Что еще стоит отметить? А стоит отметить опять неудачную игру вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, который явно совершенно, конечно же, допустил ошибку в случае второго гола, пропустив мяч от Самуэля в совершенно безобидной ситуации. Конечно, вратарь такого класса, как голкипер клуба, который выиграл Кубок УЕФА, такие мячи должен, естественно, отражать. Ну, голкипер чемпиона России, естественно, тем не менее, этого сделать Мандрыкину не удалось, и армейский клуб потерпел поражение. Уверенно...
Кстати, хотел спросить, а как украинские клубы? Они играют, по-моему, лучше. Я сейчас смотрю, в группе Д Шахтер лидирует.
Ну, Шахтер-то, безусловно, играет лучше, а вот киевляне выступают значительно хуже, поскольку пока еще этот клуб не набрал ни одного очка. Вчера в очередном матче на своем поле динамовцы потерпели поражение от футболистов Манчестер Юнайтед 2-4. Английские клубы, кстати, идут без потерь. Вчера выиграл, кроме Манчестер Юнайтед, еще и Арсенал, у которого также 9 очков из 9. Арсенал вообще на своем поле одержал крупную победу над Славией аж со счетом 7-0. Ну и, естественно, нельзя не отметить матч Глазго Рейнджерс Барселона. Я вчера не поленился, несмотря на сегодняшний утренний подъем, ранний. Посмотрел эту встречу. Конечно, на контрасте с игрой в Москве, как бились футболисты Глазго Рейнджерс, уступая явно в классе футболистам Барселоны. Тем не менее, ничью отстояли. И вот в этой группе, в группе Е, Глазго Рейнджерс и Барселона лидируют, набрав по 7 очков. В активе Лиона 3 и Штутгарт пока очков в этой группе не набрал. Эту тему мы не заканчиваем, Михаил, в дневной программе. Обязательно мы услышим репортаж Игоря Швейцера, который работал на вчерашнем московском матче.
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях мы беседовали с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Европейский Союз намерен начать выдачу синих карт для привлечения в страны ЕС высококвалифицированных мигрантов из других стран. Синяя карта – это аналог американской зеленой. По словам представителя Еврокомиссии, обладатели синей карты получат право, проработав в одной из стран Евросоюза не менее 2 лет, свободно переезжать и трудоустраиваться в других государствах Европы. Наш корреспондент Софья Корниенко расскажет подробнее об этой европейской новелле.
Согласно докладу Еврокомиссии, несмотря на высокий уровень безработицы во многих европейских странах, в течение следующих 20 лет Евросоюз испытывает потребность в притоке как минимум 20 миллионов иммигрантов с образованием и амбициями. Ожидается, что благодаря решению ввести вид на жительство с разрешением на трудоустройство единого образца для всех стран Евросоюза для квалифицированных мигрантов, выходцам из Азии, Африки, Южной Америки, стран Ближнего Востока и бывшего СССР легче будет устроиться на работу в Европе, сменить ее, переезжая из одной европейской страны в другую, а также перевести на новое место жительства семью. Во вторник предложение Еврокомиссии о введении такого вида на жительство, названного, по примеру, американской грин-карты Blue Card, синей картой под цвет флага Евросоюза, поддержал Европарламент. Детальная разработка правил выдачи синей карты еще не закончено. Однако уже известно, что речь идет о документе, который будет оформляться в течение 3 месяцев, и срок его действия составит 2 года. Затем синюю карту нужно будет продлить. Синяя карта будет выдаваться заявителю, набравшему достаточное количество баллов. Баллы выставляются за владение иностранными языками, наличие родственников, постоянно проживающих в ЕС, за востребованную специальность. Сегодня востребованы инженеры, фармацевты, врачи, преподаватели и специалисты в области информационных технологий. Есть, правда, одно условие. Пригласивший мигранта европейский работодатель должен предложить ему оклад в 3 раза выше минимальной оплаты труда. Зато менять место работы и даже страну проживания можно будет, не переоформляя разрешение на трудоустройство. Страны-члены ЕС сами будут вправе устанавливать квоты на въезд квалифицированных мигрантов, заявил во вторник еврокомиссар по юстиции, свободе и безопасности Франко Фраттини. Я не принимаю решения по точным цифрам, по точному объему. Как только, например, Германия примет решение, что ей нужны 300 тысяч инженеров из стран за пределами ЕС, то помочь этим инженерам переехать в Евросоюз – вот моя обязанность. Противники нововведения высказывают опасения, что с подачи Евросоюза беднейшие и развивающиеся страны лишатся большого количества так необходимых им квалифицированных работников. Известно, однако, что утечка мозгов из стран с менее благоприятными условиями продолжится в любом случае, просто в силу естественного стремления человека к благополучию. Более того, Евросоюз сам испытывает серьезную нехватку кадров, в том числе и потому, что многие специалисты из Евросоюза уезжают в Америку. В одной Германии сегодня есть вакансии для миллиона квалифицированных сотрудников. По словам Франко Фраттини, Евросоюз стремится перенаправить неравномерный поток мигрантов, в настоящее время прямым ходом устремляющийся в США, Канаду и Австралию. Сегодня в эти страны из Азии и Африки выезжает 95% образованных мигрантов, а в Европу, соответственно, только оставшиеся 5%. Вместе с тем, малообразованные мигранты едут как раз в основном в Европу, сказал Фраттини. В бельгийском офисе крупной международной компании EDS, специализирующейся в области информационных технологий, постоянно требуются новые сотрудники из Китая, Японии, России и других стран, гражданам которых до сих пор необходимо было оформить разрешение на трудоустройство в Бельгии. По словам директора ЭДС Бельгия Эрика Ван Байля, введение одинаковых правил оформления таких сотрудников по всему Евросоюзу поможет избавиться от проблемы неравноправной конкуренции между странами-членами. В одни страны приехать на работу проще, в другие – сложнее. Теперь этот фактор будет исключен. Тем не менее, говорит Ван Байль, даже с введением синей карты многие квалифицированные мигранты останутся за бортом. Необходимый уровень зарплаты в 3 раза выше минимальной предлагается лишь в небольшом количестве объявлений о вакансиях. Специалистов же требуется гораздо больше, Эрик Ван Байль. По одним только данным Бельгийской ассоциации работодателей Агория, в одном только секторе информационно-коммуникационных технологий не хватает 14 тысяч специалистов. Все эти вакансии невозможно заполнить с помощью системы синих карт. На мой взгляд, нужно принять целый ряд дополнительных, взаимосвязанных с новой системой мер по привлечению персонала, иначе у нас возникнут серьезные проблемы в долгосрочной перспективе. Законопроект о синей карте начнет свое путешествие по законодательному лабиринту ЕС в конце этого года. Фактическая выдача синих карт начнется по прогнозам года через 2. Тем временем желающим переехать в Европу, чиновники Еврокомиссии советуют учить языки. Их в ЕС, в отличие от США и Австралии, только государственных 23. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов программа «Час прессы» о итогах польских парламентских выборов. Ведущий программы Виталий Портников беседует с московским корреспондентом газеты «Выборчий» Томашем Белецким и ведущей программы польского телевидения Марией Прзеломец. Сегодня в 11 часов, а после 2-минутной сводки новостей в нашей программе вы услышите эксклюзивное интервью с министром обороны США Робертом Гейтсом, новости 2 мегаполисов, новости науки. Городская тема посвящена тому, как автомобилисты в Петербурге собираются охотиться на ГИБДДшников-взяточников. Также посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. А сейчас в Москве 9:30. Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве суд присяжных сегодня вынесет вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичужкина, которого обвиняют в 48 убийствах и 3 покушениях, совершенных с 1992 по 2006 годы, в основном в Битцевском парке. Центральная избирательная комиссия на вчерашнем заседании зарегистрировала федеральные списки кандидатов от Демократической партии России и партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы. В мировом суде Петрозаводска начался судебный процесс над студенткой государственного университета, которая демонстративно выступила против акции, посвященной дню рождения президента Владимира Путина. Совет Безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турция сосредоточила у иракской границы около 100 тысяч военнослужащих. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Соединенные Штаты ужесточают надзор над деятельностью частных американских охранных компаний, работающих в Ираке. Документ, подписанный госсекретарем США Кондолизой Райс, ужесточает правила привлечения сотрудников охранных агентств и использования ими силы. В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, эвакуировано около 1 миллиона жителей. Огнем уничтожены более 1600 домов. Американский космический корабль «Дискавери» отправился на МКС. Астронавты установят переходный модуль, который позволит в будущем пристыковать к МКС научную лабораторию. Представители ЕС и Ирана назвали конструктивными прошедшее время переговоры по ядерной проблематике.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. Министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров с премьер-министром Чехии заявил, что график строительства системы противоракетной обороны в Европе будет зависеть от хода переговоров с руководством этой страны и Польши. И он не предвидит каких-то перемен. А накануне госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в Праге на конференции историков, которая была посвящена отношениям СССР и США в годы холодной войны, выступила с довольно резким заявлением. США уважают российские интересы, но не в интересах России использовать свое богатство, богатство, принесенное нефтью и газом, в качестве политического оружия. Что происходит в американо-российских отношениях последние полгода? Министр обороны США Роберт Гейтс дал эксклюзивное интервью нашей радиостанции. У микрофона Ирина Лагунина.
За последнее время Россия стала намного более агрессивной в своей риторике и в противостоянии западной политике по таким вопросам, как Косово, Иран или создание системы противоракетной обороны. Есть ли смысл по-прежнему называть Россию стратегическим партнером?
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Да, в последнее время было немало риторики, но что касается конкретных действий, то российская сторона не приняла пока никаких необратимых решений, а в некоторых областях они продолжают играть конструктивную роль. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, работать вместе по тем направлениям, в которых мы можем работать вместе, и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают споры.
Кто-то говорит даже о том, что началась новая холодная война. У вас долгая история отношений с Советским Союзом во времена холодной войны. Как бы вы сравнили отношения с Москвой в те времена и сейчас?
Мы участвовали в глобальном конфликте с Советским Союзом. Часто это происходило через посредников. Но в итоге нам противостояли 40 тысяч кубинских военнослужащих в Эфиопии, еще 40 тысяч в Анголе, Куба экспортировала революцию в страны Центральной и Южной Америки при значительных советских субсидиях. Советский Союз финансировал также антиправительственные движения в Европе. Нам приходилось иметь дело с Варшавским пактом. Эта страна, Чехия, например, не была свободной, как не были свободными Польша, Болгария, Румыния и все страны Восточной Европы. Мы развивали бесконечную гонку вооружений. Советский Союз в те времена тратил намного больше на вооружение, чем Россия сейчас. Это был совсем другой мир. И хотя сейчас, повторяю, риторика весьма напряженная, реальность состоит в том, что есть области, в которых мы можем сотрудничать и сотрудничаем. Просто сейчас нет ничего похожего на глобальное соперничество или глобальный конфликт, который существовал тогда. И люди тогда боялись, что наши ядерные ракеты нацелены друг на друга. Сейчас, по-моему, мир абсолютно другой. И, как я сказал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года, никто не заинтересован в новой холодной войне. И я думаю, что россияне в ней тоже не заинтересованы.
США заинтересованы в российском сотрудничестве по целому ряду направлений – Косово, Иран и так далее. Учитывая российские авторитарные наклонности, не возникает ли противоречия между реальполитик и стремлением нынешней администрации к распространению идей демократии и свободы?
Нет, не думаю. И я бы иначе ставил этот вопрос. Не только Соединенным Штатам приходится иметь дело и строить отношения с Россией. Косово – это в первую очередь проблема европейская. Это проблема НАТО, Европейского Союза. Так что в данном случае не только США, но и вся Европа пытается убедить Россию принять определенную точку зрения по поводу Косово. То же самое можно сказать и в отношении целого ряда других проблем. Возьмите, например, договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия и договор об обычных вооруженных силах в Европе. Это касается всех стран Европы. Что я хотел бы подчеркнуть? Во-первых, это не просто вопрос отношений между США и Россией. Это вопрос о том, как Россия будет строить свои отношения со всей остальной Европой. А хочет ли Россия быть частью Европы? Хочет ли она быть стратегическим партнером Соединенных Штатов? Думаю, да. И, по-моему, возрастающий объем инвестиций, как иностранных в Россию, так и российских в Европу, это доказывает. Во-вторых, я не думаю, что здесь скрывается какое-то противоречие с политикой администрации США по распространению свободы и демократии в мире. Реальность состоит в том, что Россия сегодня кардинально отличается от Советского Союза. Является ли она более авторитарной, чем нам хотелось бы видеть ее? Ограничены ли в ней свободы? Да. Но реальность состоит в том, что страна отличается от той, которая существовала в советские времена. И, как я уже подчеркивал раньше в своих выступлениях, для строительства институтов демократии требуется время. Недостаточно просто провести выборы. Институты демократии должны вырасти. А если посмотреть на Россию, то в последние тысячелетия ее истории в этой стране не было институтов демократии. Так что, с моей точки зрения, мы должны поддерживать развитие свободы в России, мы должны поддерживать развитие демократических институтов в этой стране, но мы также должны понимать, что на это требуется время.
Вы сказали поддерживать развитие свободы. А у Соединенных Штатов есть рычаги, есть возможности влиять на демократические процессы извне России?
Знаете, мы не думали, что у нас есть какие-то рычаги, когда приехали в Хельсинки в 1975 году. А получилось, что Хельсинский акт сыграл основную роль в крушении Советского Союза и освобождении Восточной Европы. Так что не надо недооценивать определенный моральный вес. Но мне кажется, что мы также должны проявлять настойчивость и последовательность. В конце концов, наша политика в отношении Советского Союза длилась практически полвека.
Напомню, на вопросы радио «Свобода. Свободная Европа» отвечает министр обороны США Роберт Гейтс. Владимир Путин явно хочет установить свою сферу интересов в том, что россияне называют ближним зарубежьем. Стремление Грузии вступить в НАТО явно вызвало большое раздражение и недовольство Кремля. Насколько последовательны будут США в поддержке этого стремления Грузии? И не станет ли она разменной монетой в отношениях между Америкой и Россией?
По-моему, не надо смешивать или связывать эти две проблемы. Грузия, как потенциальный член НАТО, как и другие страны, должна оцениваться в соответствии с ее собственными качествами и заслугами. С моей точки зрения, не стоит ставить в зависимость эту оценку от других проблем. Я бы не стал это увязывать.
Украина тоже в отдаленной перспективе хотела бы вступить в НАТО, даже при том, что поддержка этого в украинском обществе более слаба, чем в грузинском. Как бы вы оценили перспективы Украины на вступление в Североатлантический союз?
Думаю, это вопрос не ближайшего времени. Украина проявляет определенный интерес, но, насколько я понимаю, внутри страны по-прежнему существует серьезная оппозиция по этому вопросу. Так что, думаю, нам стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события.
Многие аналитики говорят о том, что Россия стремится создать свою архитектуру и свою систему безопасности. Например, если Сербия останется без Косово, то Россия наверняка предложит ей тесные отношения. Это вызывает беспокойство в западном оборонном сообществе?
Это не вызывает у меня беспокойства. Я считаю, что попытка не увенчается успехом, даже если они попытаются это сделать. Сербия знает, что ее интересы лежат в Европе и Европейском Союзе, а не в восстановлении старой связи с Востоком. Между Россией и Сербией существовали развитые политические связи еще задолго до Первой мировой войны. И Сербия вполне может сохранить их. Она может развиваться в двух направлениях, поддерживая дружественные отношения с Россией, но понимая при этом, что ее экономическое будущее привязано к Европе. Но, по-моему, это вопрос открытый. Пытается ли Россия создать какую-то свою собственную архитектуру безопасности, или она пытается создать, или они хотят создать преграду тому, что они воспринимают как натовскую или западную архитектуру, которая постепенно окружает их со всех сторон. Так что является ли это агрессивной политикой, или это защитная реакция, не знаю, я не уверен.
Как вы оцениваете ваши переговоры здесь, в Праге, по вопросу системы противоракетной обороны?
По-моему, у чешского правительства, как и у российского, вызвали интерес наши новые предложения, с которыми госсекретарь Райс и я приехали в Москву 10 дней назад. Мы пытаемся создать атмосферу большей открытости, чтобы убедить российскую сторону. Мы однозначно заявили российской стороне, что будем продолжать переговоры с Чешской Республикой и Польшей вне зависимости от всего остального. И если эти переговоры будут успешными, то мы будем создавать и размещать на территории этих стран радар и ракеты-перехватчики. Тем не менее, мы сказали российской стороне, что готовы сесть за стол переговоров с Россией и рассмотреть вопрос о том, чтобы не активизировать будущие системы до тех пор, пока угроза не станет явной. Иными словами, до тех пор, пока иранцы или кто-то другой на Ближнем Востоке не проведет испытание ракеты, дальность действия которой позволит достичь Европы. И, по-моему, правительство Чехии, как и России, восприняли это предложение. Даже президент Путин сказал, что оно было конструктивным и положительным.
Но пресса писала о весьма холодном приеме в Москве.
В значительной мере это вызвано тем, что все подумали, что госсекретаря Райс и меня заставили ждать в приемной в течение 40 минут. Реальность заключается в том, что примерно через 5 минут после того, как переговоры должны были начаться, нас пригласили в кабинет, где должна была состояться встреча с Владимиром Путиным. Вся пресса уже была там. Мы немного подождали, а затем вышел помощник и сказал нам, что Путин вынужден был срочно ответить на телефонный звонок. Мы потом получили подтверждение, что действительно ему звонил глава другого государства и что это был разговор, не терпящий отлагательств. По-моему, ни у меня, ни у госсекретаря Райс не сложилось впечатление, что с нами обошлись невежливо в духе советских времен. Более того, наша встреча с Владимиром Путиным продолжалась на 30 или 40 минут дольше запланированного времени, и мы оба полагаем, что это была очень продуктивная встреча.
Министр обороны США Роберт Гейтс отвечал на вопросы корреспондентов Радио Свобода Свободная Европа Ульриха Шпека и Брайана Уитмара.
Над темой работала обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама, следующая в нашей программе, с новостями познакомит обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
В Египте получено еще одно доказательство причины скоропостижной смерти фараона Тутанхамона. Со времени открытия его гробницы Говардом Картером в 1922 году версий о гибели правителя Египта было выдвинуто немало. Не так давно ученые предположили, что фараон упал во время охоты с колесницы и повредил ногу. О том, что правитель обычно сам управлял колесницей, свидетельствует надетый на него специальный фиксирующий корсет, который защищал тело при падении и ударах. Но еще одним веским доказательством является гирлянда из васильков и ромашек на шее мумии фараона. Ученые утверждают, что при погребении эти цветы были свежими, а в Египте они цветут в марте и апреле. Поскольку процесс мумификации длился 70 дней, это означает, что вероятная смерть Тутанхамона наступила в декабре или январе, то есть во время охотничьего сезона. Продолжительность жизни растений связана с их массой, считают ученые Средиземноморского института передовых исследований. Они проанализировали более 1000 историй рождения и смерти растений от одноклеточных до гигантской калифорнийской секвойи и пришли к выводу – чем меньше растение, тем короче его жизнь. Второй вывод, который сделали ученые, может существенно повлиять на прогнозы, связанные с глобальным потеплением. Они заметили, что смерть и рождение растений не зависит от температуры. Этот вывод не соответствует предыдущим общим утверждениям экологов об увеличении смертности фитопланктона, макроводорослей и наземных растений в связи с повышением температуры воды и воздуха.
Это были новости науки, рассказывала наш обозреватель Ольга Орлова. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд присяжных сегодня вынесет вердикт по делу так называемого «бицепского маньяка». Руководство Турции обсудит меры против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. 6 иракских корреспонденток американских средств массовой информации награждены международной премией за храбрость. На севере Китая из-за обвала породы на угольной шахте погибли 12 человек. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», которая называется «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Московские власти запретили петь под фонограмму на концертах, проводимых за счет городского бюджета. На это нововведение уже откликнулись артисты и продюсеры. Общий смысл нескольких заявлений – билеты будут дороже, концерты короче, так как организаторам выступлений придется покупать дополнительную технику, а список артистов сократится, не все из них могут петь вживую. Петербург. Город Луга в Ленинградской области станет одним из российских центров по производству автокомпонентов для автомобильных сборочных заводов региона. До конца этого года планируется возвести первый корпус предприятия, к февралю 2008-го смонтировать оборудование и уже в марте выпустить первую опытную партию автомобильных деталей из пластмассы. Это планы АДП «Луга», учрежденные хорватской и российской компаниями. Это производство даст 200 новых рабочих мест. Москва. Правительство города рассмотрело программу модернизации трамвайных путей. 80 километров путей будет переложено на резиновых фиксаторах в специальные бетонные полотна с желобами, и таким образом уменьшится шум и вибрация от хода трамваев. Серьезные недостатки, по словам мэра Москвы Юрия Лужкова.
Давайте скажем, что в 2010 году мы должны иметь современные трамваи с бесшумными колесами. Потому что мало иметь современные трамваи с красивой формой. Самое главное, нужно иметь современные трамваи, которые не громыхают.
Снижению шума к 2010 году послужит не только модернизация путей, но и полимерные обода на колесах новых московских трамваев. 41 маршрут, 416 километров путей, почти треть путей будет реконструирована по трехлетней программе, которая оценивается в почти 7,5 миллиардов рублей. Петербург. До 10 ноября пройдет тендер на право перевозки пассажиров в городе. В нем 13 лотов на 21 социальный и 65 коммерческих маршрутов. Первый подобный конкурс проходил 2 года назад. По его итогам на 150 единиц сократилось количество коммерческих маршрутов и на 30 стало больше социальных. Москва. Московская железная дорога до конца года оборудует еще 9 платформ турникетными комплексами. Сейчас турникеты действуют на 8 вокзалах и 49 остановочных пунктах. Петербург. Экспериментальный завод по переработке токсичных отходов города и области построят на полигоне «Красный Бор». Предприятие, важное для экологической безопасности региона, финансируется налогоплательщиками Петербурга – более 200 миллионов рублей. И по федеральной адресной программе еще 42 миллиона. Москва. Арбитражный апелляционный суд, удовлетворив жалобу ЗАО «Манап», признал недействительным конкурс по выбору инвестора строительства зданий на месте гостиницы «Россия». Далее дело будет рассматриваться в суде 26 ноября. По мнению компании «Манап», как участника конкурса, предложения победителя конкурса «СТ Девелопмент» не являлись лучшими ни с экономической, ни с градостроительной точки зрения. Новости Москвы и Петербурга, 24 октября, Вера Володина.
Ну а главная тема рубрики сегодня из Петербурга. Городские автомобилисты начинают акцию против взяток, которые берут на дороге сотрудники ГИБДД. Акция называется «Осиновый кол в сердце коррупции». рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция «Осиновый кол в сердце коррупции» организована Движением автомобилистов России совместно с правозащитными организациями и представителями Управления собственной безопасности ГИБДД. По словам лидера Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в Петербурге договориться с МВД о совместном проведении мероприятия было заметно легче, чем в Москве. Может быть, так получилось потому, что этим летом в Петербурге появилась новая организация, которая борется за соблюдение прав автомобилистов. «Черный флаг». Ее мрачное название объясняется только тем, что толчком для создания организации явилась авария, в результате которой погиб 24-летний молодой человек, как считает множество свидетелей ДТП, по вине сотрудника ГИБДД, выехавшего на встречную полосу, а потом спокойно уехавшего с места происшествия. На нескольких акциях в память о погибшем автомобилисты не только требовали справедливого расследования ДТП и наказания виновных, но и наведения порядка на дорогах. И вот теперь «Черный флаг» совместно с Движением автомобилистов России решил положить конец взяткам на дорогах. Для этого, естественно, пришлось разработать специальный механизм, говорит лидер движения «Черный флаг» Роман Лутошкин.
Впереди едет машина-разведчик, которая находит ГИБДДшников и смотрит, что можно нарушить. На значительном удалении от нее едет машина-жертва, которая уже совершает какое-то правонарушение. ГАИшник ее останавливает и, соответственно, два варианта развития событий. Либо они составляют протокол, либо берут взятку. Если берут взятку, то деньги будут мечены, и уже за машиной жертвы будут следовать тоже на каком-то отдалении. Либо машина прокуратуры, либо управление собственной безопасности, которое уже в случае, вот, если гаишники берут взятку, их задерживают. Сейчас заканчиваем комплектовать машины, ведутся последние переговоры с заинтересованными лицами, добираются добровольцы, и уже на следующей неделе, думаю, кого-нибудь поймаем.
Понятно, что поймать кого-нибудь в данной ситуации не самоцель.
Наша задача не пиар, а конкретно реальное законченное дело. То есть было как в Эстонии, когда там 50 гаишников посадили в тюрьму, остальные взятки не берут. Наша цель такая.
Взятки на дорогах – это только часть развернутой борьбы автомобилистов против произвола ГИБДД, развернувшейся в последнее время. Роман Лутошкин уверен, что именно равнодушие, лень и страх окружающих позволяют и сотрудникам ГИБДД, и чиновникам вести себя на дорогах нагло и безнаказанно, что часто ведет к гибели людей, на которых, к тому же, как правило, сваливают всю вину. В минувшие выходные петербургские автомобилисты провели акцию в поддержку Кирилла Форманчука из Екатеринбурга, серьезно пострадавшего из-за противостояния с местным ГИБДД.
Будем собирать подписи под письмом президенту, в прокуратуру и так далее, чтобы они разобрались с этим случаем. Мы хотим обратить внимание на отдельные факты беззакония, которые творятся вот в Екатеринбурге, в частности, в Чкаловском РУВД. Творятся они много где, но вот есть конкретные примеры, мы хотим добиться конкретных результатов, чтобы справедливое было расследование.
Навести порядок на дорогах можно, только наведя порядок в целом в ГИБДД, считает лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Для этого у ГИБДД должна быть всего одна задача.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Не выявление нарушений, не составление протоколов. Оценка работы дорожной полиции по количеству аварий и смертей в них. И тогда им будет дело до всего, что на дорогах делается. До дорожных знаков, до разметки.
Борьба со взятками только кажется безнадежной. Она успешно прошла в нескольких странах. Там, где этого захотели.
В Грузии сегодня взяток не берут. Значит, можно даже в самой коррумпированной среде довольно быстро навести порядок. Была политическая воля. Там она возникла, у нас ее нет.
Вероятно, поэтому инициатива пошла, что называется, снизу. Причем акция «Осиновый кол в спину коррупции» на практике рассчитана не на одну неделю, подчеркивает Роман Лутошкин.
Конечно, на самом деле акция будет продолжительная. Она будет идти после выборов, и после президентских выборов. То есть она не остановится. И я буду ездить сам лично по другим городам. Вот и в Москве будем делать, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске.
Машины добровольцев, проинструктированных водителей, которые согласились ездить по городу, умышленно совершать мелкие правонарушения и ловить гаишников, взяточников за руку, снабжены видеокамерами и диктофонами. Записи будут передаваться начальству сотрудников ГИБДД и вышестоящие органы. Дело только за малым, чтобы уголовные дела возбуждались, чтобы гаишники-взяточники действительно садились за решетку или увольнялись. С другой стороны, уже уже известны громкие дела против водителей, предлагающих взятки на дорогах, инициированные самими сотрудниками ГИБДД. Поэтому у автомобилистов, наряду с естественным сочувствием в борьбе с дорожными взяточниками, возникает опасение, не явится ли эта акция толчком для новых спецопераций ГИБДД по запугиванию водителей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиши». Сегодня 24 октября, среда, театры, концерты, выставки. Рекомендуем, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Сегодня вечером в Малом театре «Мнимый больной» Мольера, режиссер спектакля Сергей Женовач. В главной роли Василий Бочкарев. Эта постановка номинировалась на премию «Золотая маска». А в театре «Современник» представляют спектакль «Играем Шиллера». Рекомендует Марина Тимашева.
«Играем Шиллера» по пьесе Марии Стюарт поставил Рима Стуменос, ныне глава театра имени Вахтангова. В главных ролях Марина Ниелова и Елена Яковлева. Соответственно, они играют Елизавету и Марию. Пуританка и католичка, черная и белая, рациональная и иррациональная. С этого противопоставления начинается действие спектакля. По логике авторов, Мария обречена на смерть из-за безумной страсти к ней юного Мортимера. Намереваясь немедленно освободить возлюбленную, он делает ее невольной участницей заговора. В свою очередь, Елизавета подпишет смертный приговор Марии тоже из-за любви, отомстив той, которая отняла у нее Лестера и погубив себя. Любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Об этом Рима Стуменос поставил поразительный по красоте и поэтической образности спектакль.
Концерты. В Малом зале консерватории сегодня вокальный вечер памяти легендарного тенора Лучано Паваротти. Сочинения Чайковского, Рахманинова, Верди, Пуччини, Бизе, а также итальянские песни исполняют Зураб Саткилава и его ученики. А в Горьковском МХАТе выступает Андрей Макаревич со своим джазовым проектом «Оркестр креольского танго». В него входят музыканты групп «Машина времени», «Квартал», «Папоротник» и других. Выставки. В Государственном историческом музее открылась выставка «1682 год. Кровавый рассвет. Восшествие на престол Петра I». Она посвящена драматическим событиям 400-летней давности, кончине царя Федора Алексеевича и последовавшей схватке за власть, в которой особое место принадлежит бунту московских стрелецких полков. А в Государственном центре современного искусства в рамках фестиваля личных коллекций современного искусства под названием «Генеральная репетиция» выставка «Москва-Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры». Это работы из известной коллекции Татьяны и Натальи Каладзей, сформированные в 60-е годы прошлого века и хранящиеся в США. Среди имен, представленных в экспозиции, Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, Виталий Камара и Александр Меламид.
Это была московская афиша на сегодня, 24 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, через несколько минут, у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Стратегическое партнерство России и США, победа молодежи на выборах в Польше, как изменится политика этой страны по отношению к России. Время цыган в Сербии, в Белграде открыт памятник жертве российского нападения и взрослая жизнь для выпускников интерната. Ведет программу Ирина Лагунина, ну а мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее
будущее. Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».